Если попытаться вообразить себе величайшую демонстрацию космической мощи в истории человечества, скорее всего, перед мысленным взором возникнет довольно определенная картина.
Да, что-то такое грандиозное, с фанфарами.
Точно. Какой-нибудь триумфатор, сокрушительная сила, абсолютное доминирование над врагами. Мы, как правило, ожидаем увидеть мощь, которая, не оставляет вообще ни малейших сомнений в своем превосходстве.
Угу. Классический образ победителя.
Вот именно. Но что, если эта высшая форма силы выглядит точь-в-точь как тотальное унизительное поражение?
Слушай, это парадокс, который способен сломать, любую привычную систему координат. И тот материал, в который мы сегодня погружаемся, а именно глубокий анализ доктором Джона Освальдом 52 и 53 глав книги пророка Исаии, он берет фундаментальные человеческие представления о победе и просто выворачивает их наизнанку.
Да, я когда читала, просто не могла оторваться.
Это действительно не просто какой-то пыльный исторический трактат, как может показаться на первый взгляд. Это сложнейшая психологическая и духовная драма, которая полностью переопределяет саму суть того, кем является Спаситель и как вообще работает спасение.
Так, давайте разберем это по полочкам, потому что, чтобы по-настоящему оценить масштаб этого переворота, нужно сначала погрузиться в тот, катастрофический контекст, в котором находились люди в этом тексте.
Ага. Контекстом критически важен.
Из анализа Освальда становится предельно ясно, что их базовая проблема – это даже не вавилонский плен, физическая несвобода. Сам Вавилон – это как бы лишь внешняя декорация.
Абсолютно.
Настоящая глубинная трагедия заключается в их тотальном отчуждении. Это народ, который чувствует себя абсолютно космически брошенным своим богом.
И вот что здесь особенно увлекательно, так это то, как чувство бога оставленности передано через потрясающий литературный прием контраст, призывов. Вот в 51 главе мы видим людей, дошедших до крайней точки отчаяния.
Угу.
Они буквально кричат в пустоту. «Проснись, проснись, мышца Господня!» Это классическая позиция жертвы. Мы в беде, высшая сила спит, она должна немедленно пробудиться и решить все наши проблемы.
Ну да, звучит очень по-человечески. Сделай что-нибудь.
Именно. Но уже в начале 52 главы происходит резкая смена ролей. Голос свыше отвечает им тем же самым глаголом. «Проснись, проснись, оденься силою твоей, Сион». Смысл этого ответа предельно жесткий. «Не я сплю, это вы спите».
Ого. То есть это такой холодный душ для них?
Да. И здесь на сцену выходит концепция, которая пронизывает весь текст Исаии – противостояние гордости и доверия. Освальд очень точно подмечает механику того, что происходит с Вавилоном и Иерусалимом.
Да, вот этот момент с пылью и троном просто великолепен.
Согласен. Вавилон, олицетворяющий гордость, сам возвысил себя, уселся на трон и в итоге оказался низвергнут в пыль. А Иерусалиму, который уже находится на самом дне, дается парадоксальная команда «Отряхни с себя пыль, встань и сядь на трон».
Знаешь, психологическая механика здесь невероятно точна. Гордость – это попытка силой взять то, что тебе не принадлежит, и она неизбежно ведет к унижению.
Угу.
А Иерусалим должен пройти через добровольное принятие своей беспомощности. В древнем мире пыль была абсолютным символом скорби и ничтожества. Требование добровольно сесть в пыль означает признать свою несостоятельность. И только из этой точки абсолютного нуля, из точки доверия, возможно возвышение.
Да. Люди в тексте продолжают мыслить категориями сделок. Они рассуждают так. Ты нас продал, мы теперь рабы, на нас висит огромный долг, значит, нас нужно выкупать.
И возникает вполне логичный вопрос, который преследует многих современных людей. Когда мы чувствуем себя в ловушке непреодолимых обстоятельств, в такой психологической осаде, мы думаем, если существует всемогущая высшая сила, почему она просто не погасит этот долг одним щелчком пальцев? Зачем нужны все эти сложности?
Ответ источника разрушает эту финансовую логику напрочь. Текст гласит, вы были проданы ни за что и выкуплены будете без серебра. Высшей силе не нужно платить никаким космическим кредиторам, потому что это вообще не экономическая транзакция.
Ага.
Знание имени Бога, фраза «я есть» в этом контексте означает не получение сухой информации, а познание его характера на глубочайшем личном опыте. Это возвращение к отношениям, а не погашение кредита.
И чтобы наглядно показать, как именно работает это спасение-возвращение, Освальд предлагает очень мощную метафору осады. Слушателям будет интересно представить это визуально. Если отмотать время назад, в эпоху до изобретения пороха, взятие города было совершенно иным процессом.
О да, никаких взрывов стен.
Именно, враг не пробивал стены артиллерии. Он просто брал город в плотное кольцо и ждал. Начинался голод, болезни, медленное угасание. Для осажденных внутри не было никакого выхода, никакого плана «Б».
Совсем.
Их единственная крошечная надежда – это гонец, который прибежит с далекого поля боя и принесет новости о том, что помощь близка.
И здесь всплывает феноменальная историческая параллель с марафонским бегуном, тем самым, который преодолел 26 миль, чтобы принести в Афины весть о победе, после чего он, ну, просто рухнул замертво.
Ничего себе.
Да. Смотрящий на стене осажденного города видит бегущего посланника, чьи ноги буквально мелькают на горах. И, кстати, само слово «Евангелие», которое сегодня обросло таким религиозным пафосом, изначально пришло из этого самого контекста.
Серьезно? То есть это был военный термин?
Абсолютно. Греческий термин означал именно «добрую весть», военную сводку о победе и наступлении шалома, то есть всеобъемлющего мира и благополучия. Осажденные абсолютно беспомощны. Они не могут прорвать кольцо изнутри, спасение инициируется исключительно внешней силой.
Но и это ключевой момент, который меняет все. Они не могут просто сидеть в своих домах и ждать, пока эта внешняя сила все сделает за них.
Да, текст этого не позволяет.
Текст требует от них действия. Выйдите оттуда. Синергия спасения заключается в том, что внешняя сила прорывает осаду, выступая одновременно как авангард и арьергард, полностью закрывая людей со всех сторон. Но человек должен совершить волевой физический акт.
Угу.
Он должен встать, оставить все то, что привело его к этой осаде, и своими ногами выйти навстречу свободе. Без этого шага навстречу, ну, внешнее спасение остается бесполезным.
И вот эта синергия подводит нас к самому сердцу материала. Если спасение требует внешнего вмешательства, то кто именно является этой внешней силой? Кто этот гонец? Текст вводит фигуру, которую называют слугой.
Ага.
И здесь мы сталкиваемся с одним из самых удивительных исторических курьезов, связанных с формой самого документа.
О, да, история с разделением на главы.
И вот здесь начинается самое интересное. Мы привыкли думать о 53 главе Исаии как о таком монолитном отдельном произведении.
Точно. Но источник открывает глаза на то, что это полная иллюзия. На самом деле эта поэма о слуге начинается с 13 стиха 52 главы.
Угу.
И тот факт, что текст разделен именно так, не имеет под собой вообще никакой сакральной основы. Первое полное еврейское издание Библии, где текст был разбит на главы и стихи привычным нам образом, появилось только в 1008 году нашей эры.
Представляешь? 1008 год. Переход от свитков к кодексам, то есть к книгам со страницами, потребовал системы навигации. Людям нужно было как-то ссылаться на текст.
Ну да, логично.
И люди, которые занимались этой разбивкой, проделали колоссальную работу, но в данном конкретном месте они совершили очевидную редакторскую ошибку. Они искусственно разорвали единое, безупречно выстроенное поэтическое произведение на две части.
А структура этого произведения действительно феноменальна. Поэма из пяти строф, ровно по три стиха в каждой.
Очень четкий ритм.
Да, и самое интересное – это ее композиция. Первая строфа начинается с грандиозного триумфа «Слуга будет превознесен». Последняя строфа заканчивается тем же. Он разделит добычу, как абсолютный победитель.
Угу.
Но вся середина поэмы – это кромешный ужас, катастрофа, унижение и невыносимая трагедия. И вот тут у меня возникает естественный вопрос.
Какой?
Если эта поэма сразу с первых строк заявляет о финальном триумфе, не обесценивает ли это сами страдания? Это же как читать детектив, где на первой странице тебе говорят, кто убийца и что все закончится хорошо. Не лишает ли знание счастливого финала эту боль всякого смысла?
Слушай, это отличный вопрос, потому что чисто интуитивно кажется, что интрига утеряна, но глубокий анализ показывает обратное. Именно знание финала, знание своей истинной природы, делает возможным прохождение через эту боль.
Как это работает?
Доктор Освальд проводит мощнейшую параллель, описывая Спасителя как того, кто добровольно спустился по, цитирую, «лестнице из звезд в грязный хлев». Как существо, обладающее такой властью, может вынести плевки и унижения, не уничтожив своих обидчиков на месте?
Ну, мы бы точно уничтожили.
Вот именно. А ответ лежит в плоскости идентичности. Если ты точно знаешь, кто ты такой, тебе не нужно ничего доказывать окружающим.
А, я поняла. В лекции есть великолепная мысль на этот счет. Человек с абсолютно цельной, непоколебимой идентичностью может стоять перед всем миром, одетым в одно лишь банное полотенце, и при этом не потерять ни капли своего внутреннего достоинства.
Классный образ, да.
Но если у тебя нет понимания, кто ты на самом деле, ты становишься рабом внешних атрибутов. Тебе нужны дорогие костюмы, титулы, охрана и всеобщее восхищение, чтобы постоянно убеждать самого себя в собственной значимости.
И слуга из поэмы Исаии методично, стих за стихом, разрушает любые ожидания, связанные с внешними атрибутами власти. Середина этого текста просто безжалостна к нашим стереотипам.
Это правда.
Автор материала иронично замечает, что человечество всегда ждет героя с, 27-дюймовыми бицепсами, величественного, излучающего харизму.
Такого супермена.
Да-да. А что мы видим в тексте? Чахлый росток в сухой безжизненной земле. Он рос так медленно, что этого даже не было заметно. В нем не было ни величия, ни красоты, которая могла бы привлечь людей.
Более того, там есть потрясающий лингвистический нюанс, который вообще меняет всю картину. В конце 52 главы есть фраза, которую традиционно переводят как «Он окропит многие народы».
Ага, звучит очень религиозно.
Звучит как-то ритуально, спокойно, но Освальд указывает на серьезную проблему. Такой перевод полностью ломает поэтический ритм и параллелизм со следующей строкой, где сказано, что цари закроют перед ним свои рты. Арабский корень этого загадочного слова означает не «окропить», а «поразить» или «изумить».
Вау! И если применить этот перевод, пазл мгновенно складывается. Мировые правители застывают в немом шоке. Они же привыкли к определенным правилам геополитической игры. Сила — это армия, богатство, способность навязывать свою волю.
Ну да, так мир работает.
И вдруг перед ними появляется тот, кто претендует на абсолютную власть, но его вид и методы настолько не вписываются в их картину мира, что это вызывает у них когнитивный диссонанс. Его внешность обезображена, его методы — это смирение. Это шокирует царей до немоты.
Насколько же это контрастирует с тем образом, который мы привыкли транслировать в культуре? Вот в материале упоминается старая радиопостановка, где голос Спасителя всегда звучал как роскошный бархатный бас, а на фоне переливалась торжественная органная музыка.
Классика жанра.
Да, но реальность Исаии совершенно другая. Это уродливое, изможденное лицо, и если попытаться перенести этот образ в современные реалии, но это не был бы ухоженный политик с иголочки в кортеже из черных внедорожников.
Точно нет.
Это больше походило бы на человека, который едет в стареньком, обшарпанном микроавтобусе где-то на окраине города, а вокруг него маргиналы, бездомные и хулиганы. И носит он одну единственную затертую куртку.
Очень яркий образ.
И при этом обладает тем, что Освальд называет неземной, пугающей, осуждающей благостью. Абсолютно прозрачная, чистая доброта без скрытых мотивов. И знаешь что? Людей это отталкивало. Я вот хочу спросить, почему прозрачная доброта вызывает желание отвернуться?
Это поднимает важный вопрос. Реакция общества на такую абсолютную благость крайне показательна. Люди отворачивали от него лица. Общество органически не переносит то, что оно не может коррумпировать или встроить в свои циничные схемы.
Мы всегда ищем подвох.
Да, мы всегда подозреваем подвох. Нам кажется, что любой альтруизм имеет скрытую цену. Что человек просто держит что-то в резерве. Когда же люди сталкиваются с абсолютной самоотдачей, они воспринимают ее не как божественное проявление, а как глупость и слабость.
Угу.
Глядя на его страдания, толпа думала, что он сам напросился, что он заслужил это. Раз он не способен защитить себя ударом молнии, значит, высшие силы отвернулись от него.
И вот тут возникает одна из самых известных, но, как выясняется, совершенно неправильно понимаемых метафор древности. Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу.
О, это мой любимый момент в разборе.
Да. Доктор Освальд делится своим личным опытом разведения овец, и это полностью меняет перспективу. Мы же привыкли думать, что овцы просто непроходимо глупы. Но дело не в интеллекте, дело в их одержимости.
Ага.
Овца видит сочный пучок травы прямо перед собой и идет к нему. Съедает, видит следующее, идет к нему. Она полностью поглощена удовлетворением своего сиюминутного желания. И в какой-то момент, переходя от одного пучка к другому, она поднимает голову и с ужасом понимает, что стада нигде нет. Она потерялась.
Это пугающе точный диагноз человеческого состояния. Текст называет это нашей извращенностью или беззаконием. Проблема человечества не в том, что все мы глобально жаждем разрушить мир, словно карикатурные злодеи.
Нет, мы просто хотим свою траву.
Мы просто зациклены исключительно на себе. Мы поглощены собственным выживанием, комфортом, карьерой, переходим от одного пучка травы к другому, игнорируя картину в целом. И невероятная ирония текста в том, что слуга, пришедший спасать этих потерянных овец, сам берет на себя одну специфическую овечью черту.
Какую же?
Их абсолютную беззащитность. Строки гласят, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. И снова опыт работы с животными дает потрясающую глубину.
Там была история про барана, да?
Да, да. Освальд рассказывает о свирепом агрессивном баране, которого было страшно подойти. Но как только профессиональный стригаль хватал его и ловким движением переворачивал на спину, этот яростный зверь моментально обмякал.
Вау, просто сдавался.
Он замирал и становился абсолютно послушным в руках мастера. Слуга из поэмы Исаии делает нечто невообразимое. Он не просто отказывается от сопротивления, он добровольно отдает само право иметь свой собственный путь.
Но следствие этого отказа от прав катастрофически по меркам того времени. Мы входим в самую мрачную зону текста. Финал жизни слуги пропитан какой-то концентрированной несправедливостью. Он умирает, так и не оставив потомства.
Что тогда было хуже смерти?
Для жителя Древнего Ближнего Востока умереть без детей значило быть вычеркнутым из ткали бытия, словно тебя никогда и не существовало. И пока он безмолвно шел к этой участи, его же собственные ближайшие последователи, как мы знаем из других текстов, увлеченно спорили о том, кто из них займет должность премьер-министра в его новом правительстве.
Поразительная слепота.
А финальным аккордом этого унижения становятся похороны. Его погребают вместе с нечестивыми богачами. Источник специально подчеркивает, что богатство в ту эпоху было неразрывно связано с насилием, угнетением и обманом. Похоронить его среди таких людей – это значит нанести последнее, несмываемое оскорбление его чистоте.
И здесь мы подходим к точке, которая, ну, вызывает самое большое сопротивление при чтении. Доктор Освальд называет этот стих самым пугающим во всем тексте. Звучит он так. «Господу угодно было поразить его».
Звучит жутко.
Дословный смысл – высшая сила испытала радость или удовлетворение, сокрушая, буквально сминая его. Чтобы как-то подступиться к этому тяжелейшему теологическому узлу, лекция предлагает иллюстрацию, которая просто бьет наотмашь.
Так, я уже заинтригована.
Представьте себе человека, работающего смотрителем разводного железнодорожного моста. Однажды он берет с собой на работу маленького сына. Вдали появляется огромный пассажирский поезд, полный людей. Смотритель запускает тяжелый гидравлический механизм, чтобы опустить мост.
Угу.
И в этот момент слышит пронзительный крик. Обернувшись, он видит, что рука его ребенка намертво застряла в гигантских шестеренках механизма.
О боже! То есть у него есть буквально пара секунд на принятие решения.
Да. Он может остановить механизм, броситься к сыну и спасти его. Но тогда мост не опустится, и поезд с тремя сотнями невинных пассажиров на полной скорости рухнет в пропасть.
Либо он должен физически закрыть уши, отвернуться от криков собственного ребенка и позволить безжалостному механизму сработать до конца, чтобы мост замкнулся и люди в поезде остались живы.
И что он делает?
Смотритель выбрал второе. И эта немыслимая жертва имела смысл только потому, что она принесла жизнь другим.
Итак, что же все это значит? Я буду честна. Эта аналогия пробирает меня до костей, и она вызывает серьезное внутреннее отторжение.
Я понимаю.
Она делает образ Творца пугающим, почти монструозным. Как вообще можно примирить концепцию любящего всеблагого Бога с тем, кто способен отвернуться от криков собственного сына и находить в этом сокрушении какое-то, ну, удовольствие? Это звучит как космическое насилие.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, этот дискомфорт абсолютно оправдан. Именно из-за него многие теологи веками пытались смягчить текст. Возникла целая дискуссия вокруг перевода следующей фразы. Изначальный текст гласит: «Когда вы сделаете его душу жертвой за грех».
А как они хотели перевести?
Многим комментаторам было настолько невыносимо это читать, что они меняли местоимение, переводя как «когда его душа принесет жертву». Они пытались вписать это в рамки привычной безопасной теологии, где все происходит где-то там, между высшими силами. Но оригинальный текст Исаии не позволяет нам остаться в стороне.
Получается, призыв обращен непосредственно к нам.
Именно. Возвращаясь к теме синергии, о которой мы говорили в связи с метафорой осады, слуга не просто страдает в вакууме. Он добровольно выходит к людям, широко раскинув руки, и говорит: «Принесите меня в жертву вместо себя». Ключевое слово здесь — добровольность.
То есть он сам пошел в эти шестеренки.
Да. Это не акт принуждения со стороны жестокого божества. Это согласованная воля. Радость, о которой говорит пугающий стих, это не садистическое удовольствие от самой боли. Это радость от предвкушения того, ради чего эта боль совершается. От осознания того, что мост замкнется, и люди будут спасены.
И награда за эту беспрецедентную жертву полностью выходит за рамки человеческой логики. Вначале казалось, что он уничтожен, стерт из истории, не оставил детей. Но финал поэмы взрывается триумфом. У него появляются миллионы последователей во всех концах земли, и ему даруется вечность. Он все-таки разделит добычу с сильными.
И чтобы передать этот переход от кромешной тьмы к торжеству жизни, лекция использует метафору родов.
О, это очень сильный образ.
Процесс появления нового человека на свет — это крики, кровь, пот и невыносимая боль. А сам новорожденный появляется красным, скользким и тоже кричит от шока. Со стороны это может выглядеть как чистая агония.
Угу, абсолютно.
Но в ту самую секунду, когда младенца кладут на грудь измученной матери, боль как будто испаряется. Источник описывает это так, словно солнце внезапно выходит из-за туч. Страдания полностью окупаются чувством глубочайшего, всепоглощающего удовлетворения от того, что в мир пришла новая жизнь. Текст говорит: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством».
Анализируя эти древние тексты, 52 и 53 главы Исаии, становится очевидно, что перед нами не просто выдающаяся поэзия или исторический документ. Это самый радикальный пересмотр концепции силы за всю историю человеческой мысли. Люди тысячелетиями ждали прихода сильной армии.
Да, завоевателя.
Они верили, что их проблемы решит кто-то на белом коне, кто придет и просто уничтожит всех врагов. Но текст показывает, что способность убивать, доминировать и физически стирать оппонентов с лица земли – это в сущности очень дешевая поверхностная сила.
Согласен на все 100. Настоящая космическая мощь заключается в совершенно ином. Она в способности впитать в себя абсолютно все мировое зло, всю несправедливость, предательство и физическую боль, и вместо ожидаемой ненависти и мести вернуть обратно чистую любовь и прощение.
Вау.
Поглотить тьму, не став ею. Это величайшая демонстрация силы во Вселенной, которая парадоксальным образом скрывалась под маской абсолютной обезоружающей слабости.
Знаешь, мы начали наш сегодняшний разбор с того факта, что этот поразительный текст был искусственно разрезан на две главы человеком, жившим в 1008 году.
Ага, та самая ошибка.
Из-за одной редакторской ошибки поколение читателей воспринимали одно из важнейших произведений в истории фрагментарно. И эта деталь наталкивает на очень интересную мысль, которую хотелось бы оставить нашим слушателям для размышления.
Интересно, какую?
Если такой фундаментальный текст веками понимался нами в искаженном виде только потому, что кто-то до нас принял произвольное решение о том, где поставить границу, как много других исторических фактов, произведений искусства, научных открытий или даже событий в нашей собственной жизни мы понимаем совершенно неправильно.
Ого, это глубоко.
И все только потому, что мы бездумно принимаем искусственные рамки и главы, в которые кто-то другой поместил их задолго до нас.
Это действительно заставляет переосмыслить то, как мы читаем не только древние тексты, но и саму реальность вокруг нас.